Часть третья.
Ларек оказался самым обычным, деревянным, в зеленой краске. На крыше снег, под крышей сосульки. Слева над окошком номер накрашенной жести 22/5. Все как на схеме, не ошибешься. Сбоку бумажка с кривыми буквами «Сахарина нет». Рядом с ней еще одна типографская с рекламой Моссельпрома. На окошке ставень, прикрыт неплотно, щель видна. Зотова оглянулась. Центральный рынок работал, но народу мало, и ларьки открыты хорошо, если через один. Удивляться нечему. Патрули на улицах, пригородные поезда отменены, перекрыт весь центр. Не каждый день лева революции хоронят. Ольга, легко тряхнув портфелем, еще раз вспомнила, чему ее наставляли. Ох уж эти непманы-совборы, ох, буржуины! Подошла ближе, легко ударила костяшками пальцем в дерево ставня. «Эй, хозяева! Ау! Хозяева!» Хотела еще постучать уже в полную силу, но ставень уже поднимали. «Вам что, гражданочка? Мы уже закрыты!» Женщина, не молодая, не старая, в самой серединке. Лицо круглое, в уголках бесцветный, губ морщинки, белый пуховый платок на голове. Вроде и недовольна, что потревожили, а улыбается. Улыбка, между прочим, приятная. «Здравствуйте!» Бывший замкомыск улыбнулась в ответ. «Мне гражданку Красноштанову. От гражданина Федорова я, по делу». Кажется, не перепутала, все правильно сказала. Красноштанова. Каково это с такой фамилией жить? От Федорова? Женщина вновь улыбнулась. «Очень приятно. Вы заходите, дверь слева, я сейчас отопру». Зотова кивнула, хотела усмехнуться в ответ. Замерла. На чужой взгляд наткнулась. Словно ударили ее сквозь разрисованную личину заточенным до игольной остроты штыком. Привычен был взгляд, не нов. Сколько раз смотрели так на нее, на командира рабочей и крестьянской, чужие глаза. Взгляд-удар, взгляд-выстрел. Конский топот, конский храп. «Вперед, вперед, вперед! Полевой галоп, руби, гадов, руби!» Эскадроны заходят во фланг. Амба в рангелевской пехтуре. Три конных дивизии, локоть к локтю, так что конским бокам тесно, тяжелым колуном рушатся на врага. Не сдержать лихого удара, не отбиться, не спастись. Мертвецкий гвардейский полк против лучшего красного эскадрона. Дочь полковника против генерала. Глаза в глаза. Шашки подвысь, пальцы вровень с лицом. Ледяные зрачки. Мертвые очи мертвого всадника. Ольга резко выдохнула, закусила губу. «Так значит, гражданка Красноштанова? Видать, не тот тебе цвет для панталон твоих выдали. Перепутала небесная канцелярия. Чужую ведомость на довольствие подписала». Страха не было. И не таких остроглазых бывший замкомеск в пень пластала. Только обида в глубине души плеснула. Опять ее обманули. Отправили к буржуям, к непманам толстобрюхим. А кому попасть довелось? Она даже оружие брать не стала. На центральном рынке столицы Ольга Зотова оказалась согласно распоряжению товарища Каменева. Не его лично, одного из референтов с длинной интернациональной фамилией. Позвонил Ким Петрович, велел зайти в сенатский корпус в один из кабинетов второго этажа, разыскать гражданина, выслушать, чего скажет, выполнить и об исполнении донести. Кавалерист-девица даже обрадовалась. Все лучше, чем в кабинете круглые сутки торчать. Тем паче утром ей были выданы полушубок в комплекте с мохнатой черной шапкой. «Гуляй, не хочу». разыскала без особого труда. Гражданин с интернациональной фамилией представился, предъявил документ. Ольга внимательно изучила удостоверение, новое, с фотографией, и приготовилась слушать. Что дело предстоит непростое и не слишком приятное, интернационалист предупредил сразу. Так и вышло. Прошлой осенью, как раз перед роковой охотой, товарищ Троцкий лично санкционировал создание некоего треста, причем совместного с иностранным капиталом. Дело в свете новой экономической политики очень полезное. Однако Лев Революции, как это часто бывало, поторопился, не став ждать, пока весь центнер документов оформят, а чтобы работа шла веселее, поставил во главе не товарищей из внешнеторгового наркомата, а своих собственных сотрудников, военных и транспортников. Товарищи из ведомства внешней торговли хотели скандал учинить, но остереглись и стерпели. Теперь после смерти предрейвоенсовета все изменилось. Шум начался немалый, а потому Политбюро постановило ошибку исправить и незаконный трест ликвидировать. Зотовой предстояло самое щекотливое – сплавить за границу двоих граждан, пока на них не выписаны арестные ордера. Референт подчеркнул, что все сие не слишком законно, однако помянутые граждане весьма полезны и еще пригодятся для нужд Союза. Скандалы же вокруг имени покойного товарища Троцкого следует избежать любой ценой. Затейка Ольге не слишком понравилась. Удивило и то, что ехать придется на центральный рынок. Неужто Лев Революции с такой шушерой дело имел? Спорить, однако, не стало. Командир сказал, боец выполнил. Товарищам из Политбюро виднее. Предревенция до Троски и ей самой красному командиру, можно сказать, не чужой. Портфель с пакетом и все инструкции Зотовой выдали в одном из кабинетов исторического музея, как раз в те минуты, когда товарищ Каменев, всему делу заводчик, произносил речь над покрытым красным кумачом гробом. «Садитесь, гражданка, сюда, на табурет». Ларек, как Ольга и ожидала, изнутри смотрелся не слишком презентабельно. Не конура, так, конюшня для не очень крупного пони. Про конюшню девушка вспомнила, узрев на стенах несколько старых хомутов. В углу стоял бочонок, все прочее место было заставлено коробками и ящиками, с надписями и без. Пахло чем-то резким, то ли криозотом, то ли дегтем, то ли всем сразу. Дверей оказалось две. Та, через которую ее впустили, и еще одна, как раз напротив окошка. Значит, за стеной еще комната, вероятнее всего, кладовка. Дверь, ведущую на улицу, гражданка Красноштанова закрыла на щеколду. Вторая оказалась слегка приоткрыта. «Садитесь, садитесь. Так, значит, вы от Федорова?» Голос странной женщины звучал приветливо, губы улыбались, и взгляд теперь казался самым обычным. Зотова, не без сожаления, вспомнив про оставленную в служебном сейфе Маузер номер один, присела, положив на колени портфель, немного подумала и сняла шапку. «Федорова я, если честно сказать, не видела. Мне сказали, что он в наркомате водного транспорта служит». Гражданка Красноштанова, молча кивнув, взглянула выжидательно. Губы уже не улыбались. «Вам вот чего, гражданка, знать требуется». Голос сбился на хрип. Зотова прокашлялась, провела тыльной стороной ладони по губам. «Извините, трест ваш с сегодняшнего дня закрыт». «Почему?» «Не ко мне вопрос. Вам с гражданином Красноштановым надлежит сейчас же уехать в Ревель. Во избежание, так сказать». «А переговоры начальство с вашим дядей продолжит, но уже не через вас, а напрямую. Это понятно?» «У меня ваши паспорта, билеты и деньги на дорогу. Сейчас все это добро выдам и распрощаемся. Вы ручку достаньте, тут расписаться надо». Ольга хотела открыть портфель, но помешала шапка. Пока бывший замкомэск искал, куда бы ее пристроить, Красноштанова шагнула вперед. Правая рука в кармане черной шубы, губы сжаты. «Федоров! Где Федоров? Где все остальные? Кто закрыл трест? Говорите быстро, иначе отсюда не выйдете!» Кавалерист-девица пристроила шапку на один из ящиков, туда же положила портфель. Встала, не торопясь. «Вы, гражданка, эскадроном своим командуете, а мне указание мое начальство дает». Женщина отшатнулась, словно от толчка. «Про эскадрон! Откуда знаете, кто рассказал?» Ольга, хмыкнув, поправила полушубок и без особой спешки опустила руку в правый карман, где лежали папиросы. «Не ошиблась, значит. Ведь обидно выходит. Я всю войну оттоптала, а выше замкомеска не поднялась. Вас-то за какие заслуги?» Красноштанова дернула губами, но сдержалась. Помолчала, затем взглянула прямо в глаза. «Я на фронте с осени 1915-го. Третий гусарский, елисаветградский, ее императорского высочества, великой княжны Ольги Николаевны полк». Кавалерист-девица произвела несложный подсчет. «Ага, понятно. А я только с 18-го, значит, не так и отстала. Еще бы годик, в равных чинах бы ходили. Мне, между прочим, эскадрон два раза обещали. Да у начальства ко мне все время вопросы возникали. Прямо как у вас». Женщина отвернулась, вновь помолчала. «Значит, в коннице служили. А я думала, в чеке кнута буйствовали». На такое Зотовой и отвечать не хотелось. В хорошенькое же дело ее втравили, отправив прямиком к недорезанной контре. Но даже не это обидно. Это кто же ее попрекать вздумал? «А вы идейная, значит?» «Идейные гражданка в таврических степях насмерть бились. Их я уважаю, пусть они и мировому пролетариату враги. А вы, извиняюсь, спекулянтка, и я сейчас вас от дамзака спасаю. Так что никакой у вас идейности, а сплошные товароденежные отношения, как и учит нас товарищ Карл Маркс». Достала конверт, бланк расписки сверху пристроила. «Получите, стало быть, и распишитесь». Красноштанова резко обернулась. «Что вы мелете? Почему, спекулянтка? Да что вы вообще понимаете в идеях и в тех, кто идеей служит? Вы только и видели, что своих комиссаришек, у которых вместо идеи спирт с кокаином». Зотова, понимающе кивнула. «Знакомо, как же. Как захватим ваш штаб, так непременно кокаин обнаружится. То банка, то две, а то и целая дюжина. Под Александровском помню. Так что по себе не судите, гражданка. А идейных я навидалась, что наших, то что ваших. С настоящим, между прочим, и поговорить можно по-людски». Ольга вспомнила Семена Тулака, поручика недорасстрелянного. «Вот это ты вправду идейный. Еще умный, пусть и враг, но в трех политических соснах не плутает, разбирается. А еще хорошие стихи знает. Про таких же идейных. Сказать? А почему бы и нет? У меня гражданка Красноштанова знакомый есть, офицер бывший. Правильный он, пусть и чужой, из настоящих, которые за летучим тигром шли». Ответом был недоуменный взгляд. Бывшая замкомеска усмехнулась. «Стихи есть такие, их какой-то ваш прапорщик написал. Фамилия его вроде как Немировский. Красивые стихи, между прочим. Столицы в расходе, как в бурю облака, надгробные игры сыграли в синеве, и в горы уходят неполных три полка летучего тигра, имея во главе. Матросы по следу, шенджицы впереди, повозки и кони сплелись в гнилую нить, и прапор к победам шагает посреди, еще ничего не успевший сочинить». Стальной взгляд, взгляд-штык, внезапно стал совсем иным. Бесцветные губы шевельнулись. «Счастливая доля вернуться с той войны. Контужен в походе, награда от богов. Вчистую уволена от службы и страны, навеки свободен от всех своих долгов». Женщина дрогнула голосом, отвернулась. «Вы знали Сашу Немировского? Это был гениальный юноша, щелкал восточные языки, как орехи. За 2 дня выучил цыганский, чтобы общаться с этими шинджийцами. Его хотели оставить на кафедре, но Александр пошел добровольцем на фронт». Зотова покачала головой. «Немировского я не знала. Его стихи мой знакомый любит, который бывший офицер». Красноштанова выдернула правую ладонь из кармана. Миг, и рука бессильно повисла вдоль тела. Женщина с помощью левой подняла ее, вложила обратно в карман, взглянула на гостью. Зотова не слишком удивилась. «Тесен мир. Вроде бы он и есть. У него еще дядя деньги считать умеет». «Слава богу». Красноштанова, тяжело вздохнув, присела на табурет. «А я вас чуть не застрелила. За 1/2 часа до вашего прихода принесли записку от одного верного человека. Он предупредил, что сюда может прийти агент ГПУ. Скорее всего, женщина». «А ГПУ?» — не думая, поправила бывшая замкомэск. «ГПУ — это раньше было, до прошлого ноября». «А ГПУ?» «А тут вы, да еще с такими новостями. Что я могла подумать? Хорошо еще Семена Петровича, бывшего офицера, вспомнили». «Погодите, да он же о вас рассказывал. Он служил у большевиков вместе с девушкой, которая воевала в кавалерии, была ранена». «Ага». Кавалерист девица встала, протянула ладонь. «Я и есть Зотова Ольга Вячеславовна». «Мария Владиславовна, фамилию называть не буду, у меня их слишком много». Пожатие было сильным и коротким, словно удар ножа. «Итак, вы служили вместе с Семеном Петровичем в одном департаменте». «Но ведь это Центральный комитет, правильно?» «Служили», — не стала спорить Ольга. «А вот где именно, запамятовала». Мария Владиславовна поморщилась. «Бросьте. Итак, законспирировались дальше некуда, свои, а своих не познаша. Федоров говорил, что у Треста есть люди в большевистском ЦК, но фамилии не называл». Зотова поняла, что пора закругляться. И так наговорено слишком много. В 2 отчета не уместится. Надо бы разъяснить товарища референта на предмет подобных поручений. Прям шпионы какие-то. А может, и в самом деле шпионы? Ольга почувствовала, как по спине бегут мурашки. А что же ей тогда про Трест да про внешнюю торговлю мозги компостировали? Надо сразу же идти прямо к товарищу Каменеву. Нет, лучше к Киму Петровичу. Или не лучше? «Мария Владиславовна, я вам сейчас еще раз все перескажу, а вы конверт возьмете, с содержимым ознакомитесь и подпись на бланке поставите». «Погодите». Женщина подошла к приоткрытой двери, легко ударила костяшками пальцев. Дверь, заскрипев, медленно приоткрылась. На порог шагнул некто в расстегнутом тулупе, меховой шапке, надвинутой на самые брови, и с наганом в руке, почему-то в левой. «Прошу любить и жаловать, Георгий Николаевич, мой супруг. А это Ольга Вячеславовна, нам о ней Семен рассказывал». Супруг послушно кивнул и, не пряча оружия, протянул руку, вдохнув тяжелым перегаром. «Гоша, очень приятно, сударыня. По-моему, наша гостья права. Нужно уходить, причем немедленно. Провал, как я понимаю, полный. О деталях будет время поговорить в Ревеле, а еще лучше в Париже». Бывший замкомэск облегченно вздохнула. Хоть кто-то умный встретился. Немного успокоившись, девушка вдруг сообразила, что здесь не только шпионское гнездо, но и как ни крути непманский ларек. Когда еще на рынок выбраться удастся? Хомуты и правда без надобности, но кое-что иное. «Эй, граждане!» — возвала она. «У вас тут цены как? Не слишком кусаются?»